Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. Сегодня заканчиваем наши студии по истории и методологии науки. В принципе, конечно, мы все основное проговорили. Осталось только подвести некий итог. Так что же представляет собой та научная картина мира, с которой мы сталкиваемся, которую мы все знаем, и которая нам преподносится как, безусловно, ну вот доказанная, состоявшаяся, непререкаемая вещь. Так вот, подводя итог, мы можем сказать следующее. Конечно, наука есть способ познания мира. Объективный, как мы уже говорили, способ познания мира. Она действительно дает знание о мире. И нравится кому-то или не нравится. Но наука очень активная, важная, быть может, в какой-то степени фундаментальная часть современного человеческого общества, современной цивилизации. И то, может быть, хорошее, про это будем говорить сейчас, что есть, во многом обеспечивается наукой. К слову сказать, вот скажем, конечно, ну скажем, имея какие-то объективные, даже очень объективные и очень точные знания о мире, мы, ну скажем так, ничего не приобретаем. Человек, как творение Божие, с религиозной, с христианской точки зрения, он ничего не приобретает, даже если он постигнет весь мир, как говорит о том Священное Писание. Что толку, если он узнает все тайны, даже тайны Божьи, а душа его останется неуврачеванной, неизмененной, если он не стяжет благодати Святаго Духа? Все знание, которое он имеет, все видение, вся премудрость, она будет всуе. Это мы все знаем и просто лишний раз проговариваем, хотя, может быть, большой нужды в этом и не было, но современный мир, он действительно в значительной мере, он зависит от знания человеком и человеческим сообществом некоторых объективных законов физического, антропологического бытия, общественного бытия и так далее. И, скажем, конечно, можно сказать, да что, все это наука, все эти открытия, вся эта цивилизация, она никакого отношения к спасению человека не имеет. Вот то ли дело в прежние времена, когда все управлялось Божьей волей, благодатью, ведением Бога и знанием объективных законов духовного бытия, вот тогда мир был иным. Оно, конечно, может быть, мир был иным, хотя всегда в этом случае я стараюсь спросить поточнее, что имеет в виду человек, когда говорит о тех эпохах и о прежних временах, когда люди были, по его мнению, иные, и все было, как ему представляется, совсем не так, как сейчас. Дело не в этом. Дело в том, что есть такое очень простое рассуждение. Надо жить, как Бог велит. И для того, чтобы жить, как Бог велит, надо знать закон Божий. Не в варианте, скажем, схоластическом, учебном, школьном, собственно говоря, а закон Божий так, как его понимает Священное Писание, Словом Божьим жить и питать жизнь свою и жизнь окружающих людей Словом Божьим. Тогда больше ничего этому миру и не нужно будет. Но за оскудением этого закона, за оскудением людей, знающих этот закон, умеющих воплощать его в жизни, за оскудением людей, способных стяжать и приобщаться благодати Божией, неужели же теперь отказаться и от объективного знания законов мироздания, которые ведь, тем не менее, тоже заложены Богом, и Бог созидает все эти законы мироздания, неужели же от того, что, скажем, этот закон менее совершен, чем закон духовный, его надо отвергнуть, отодвинуть, упразднить, тогда как по закону духовному жить человечество ныне не способно. То есть мы поступаем по принципу экономии. Хорошо, когда человек святой и живет так, как ему указывает Бог. Но если он не святой, святым быть не собирается, бесполезно ему говорить о том, как соблюдать правду Божью. И как читать Евангелие, ему надо просто научить соблюдать человеческие законы, закон человеческой совести, закон человеческого бытия, тот минимум, который он может вместить. Если он этот закон исполнять не может, его учат исполнять уже закон сугубо в юридическом смысле этого слова, попросту говоря, его с помощью страха наказания, страха возмездия, страха заключения или страха смерти, его принуждают уважать права других людей. Если и он и этих законов не исполняет, его отправляют в места не столь отдаленные, где он живет, опять-таки по неким правилам, которые он должен исполнять. Если он будет исполнять, то он сможет наладить свою жизнь даже и там, в этих сложных и страшных местах. Если и там он не будет исполнять эти законы, я не знаю дальше, что с ним будет, но куда бы его после этого ни отправили, в какую бы среду ни поместили, от него все равно будут требовать исполнения хоть какой-то правды, минимальной, крошечной, и хоть какого-то закона. И поэтому, если в людях скудела вера, и они не могут управлять ни своей жизнью, ни жизнью веренных им сообществ по правде Божьей, так пусть они управляют хотя бы по знанию законов объективных. Это как в Священном Писании. Народ Божий должен был жить по совести и по закону, ходить перед Богом, и больше ему никто не нужен. Исполняй закон, написанный на скрижалях совести твоей и на скрижалях каменных, данных Моисеем, и благо тебе будет, и весь народ будет долго жить на земле. Не могли люди ветхозаветные до царского периода исполнить эти простые, несложные заповеди и жить по правде Божьей. И тогда Бог даровал им царя, который вел законы, который вел элемент устрашения, который требовал соблюдать то, что необходимо соблюдать. Ну и с царем люди, хотя и прожили некоторое время, но даже совсем небольшое время, около полутысячи лет всего лишь прожили по этим законам, но и по ним-то прожить они не смогли. Развратилось все, тогда Господь отправил их в плен, наказал тех, кого должно наказать, и отправил для смирения в плен тех, кого должно направить на сокрушение, смиренный. И вот народ, пройдя эту школу, эту науку, стал способен жить хоть по какой-то законной правде, хотя эту законную правду он все равно извратил и исказил, как это мы видим с фарисеями времен Иисуса Христа, как они понимали закон. Но, тем не менее, вот эта экономия домостроительства, мести хотя бы то, что должен вместить. И в этом смысле наука является, в том числе является тем элементом, тем институтом общественным, который помогает на современном этапе развития человечества управлять народами, управлять человечеством, помогает не достичь хотя бы того, чтобы человечество не превратилось в стадо озлобленных волков или уж совершенно тупых баранов. То есть и наука в этом смысле является благом, и это понимаешь тогда, когда встречаешься с людьми, которые к науке не имеют никакого отношения, но думают, что они к ней имеют отношение, и понимаешь, как много все-таки блага делает наука. Лучше быть святым, но если нет святого, то хорошо быть и ученым. Может быть, лучше всего быть святым и ученым. Но у каждого свой дар, и мне представляется, что настоящая подлинная наука – это тоже некий дар Божий для того, чтобы хоть как-то упорядочить жизнь человеческого общества в отсутствие вот, духовных стимулов, мотивов для того, чтобы управлять человеком. Так вот, в науке есть плюс. Во-первых, она использует индуктивные методы. Да, использует, мы говорили, индуктивные, но сочетает она эти методы с индуктивными методами. Наука все-таки использует логику, рассуждение, хотя, конечно, вот это вот увеличение объема знания, она приводит к тому, что, конечно, мир как целое изучать становится невозможно. Люди изучают только часть этого мира. Ну и, конечно, объективность – это по-прежнему великий плюс науки. Но при этом у науки есть и минус, который вот в контексте того, что мы говорим, они для нас и являются принципиально важным. Мы должны понимать, что наука – это одна из форм познания мира, и как у одной, не единственной, не абсолютной, а одной из форм познания мира, у нее есть, разумеется, некие ограничения, некая ограниченность. Так вот, во-первых, рациональные возможности, рациональное постижение мира отнюдь не безграничны. То есть на самом деле мы не можем рациональным образом познать весь мир. Ну, как общеизвестный частный факт, мы не можем ничего сделать с теорией эволюции, потому что не можем поставить эксперимент. Мы не можем изучать далекие звезды, потому что мы не можем преодолеть эти огромные расстояния. Мы не знаем, что такое Вселенная как целое, потому что нам нет возможности охватить ее как целое. Да и просто потому, что с точки зрения методологии самой науки, как мы знаем, она в принципе никогда не может дойти до познания истины. Никогда не может наука открыть полное знание о мире. Априори полное знание о мире науке недоступно, абсолютная истина недоступна. Вот. Ну и кроме того, скажем, этот извечный вопрос, что есть истина. Наука постигает только научную истину. Считается, скажем, считается, что это, ну скажем, этим все сказано. Научная истина, она, естественно, объективна, только она есть. Но на самом деле есть некоторая область знания, которая тоже дает истину и совершенно ненаучным путем. И при этом научный путь нам ничего в данном случае не даст. Вот мы познаем человека. И мы говорим, что это за человек. Мы его любим, этого человека, мы его узнаем, мы его изучаем, мы знаем этого человека, знаем полным, насколько это возможно, совершенным знанием, особенно тогда, когда любим человека. Но наука нам ничего не даст, никакого знания об этом человеке. Она может много рассказать о его теле, Она может много рассказать, ну немного, кое-что рассказать о его сознании. С точки зрения психиатрии может кое-что рассказать о его подсознании, о его каких-то болезненной стороне души. Социология тоже кое-что, уже совсем смутно и гадательно, может рассказать о том, что представляет собой человек. Но все это никакого отношения не имеет к самому человеку, а только к отдельной области приложения жизни этого человека. Человек – это не то, кем он работает в данный момент. Это не то, какое у него тело. Это не то, какие у него страхи. Вот, человек – это совсем другой, и каждый человек, встречаясь с другим человеком, он знает человека лицом к лицу как человека, и знает его не потому, что он его исследует, изучает, проводит эксперименты, а каким-то другим способом, и каждый априори знает, что мы изучаем и познаем другого человека ненаучными методами, и тем не менее получаем точное, полное знание об этом человеке. Вот. Ну и еще у науки есть одно печальное, ну скажем так, заблуждение. Точнее, даже не у науки, а у людей, которые к науке не имеют никакого отношения, знают о науке только по газетным или интернетным журнальным публикациям. Люди думают, что реально только то, что можно обнаружить методами эксперимента. Но это особенно проявляется тогда, когда люди встречаются, скажем, атеист с верующим, и они говорят, ну вот, если ты веришь в Бога, вот давай поставим эксперимент и проверим, что есть Бог или нет Бога. Вообще такой эксперимент поставить можно. Не только теоретически, практически проставить можно. Весь вопрос в том, что вот, ну, характер эксперимента может быть разный. Может быть такой эксперимент, который требует особых качеств от человека, его ставящих, как это бывает и в науке. А может быть эксперимент, который требует особого количества времени для того, чтобы этот эксперимент удался, что тоже предполагается в науке. Эксперимент поставить можно, но сам по себе эксперимент-то ведь ни в чем человека не убедит. Потому что дело веры, оно потому и есть дело веры, а не, скажем, доказательств. Очень много людей, которые получили доказательства о том, что Бог есть, однако верить в Него они не стали, даже ходить далеко не надо. Например, те иудеи, которые увидели воскресшим Лазаря, не поверили, или те императоры римские, которые видели воскресших мертвецов или чудом спасшихся мучеников, и все равно в Бога не поверили. Вот, например, скоро будет праздноваться память Георгия Победоносца. Вот там, что только, или очень известное житие святой великомученицы Екатерины, уж что только не предпринимал император для того, чтобы сокрушить. Люди вокруг убеждались, что Бог действует через этого человека, а император остался непокоренным, так же, как египетский фараон. Поэтому на самом деле, и каждый это понимает, что на самом деле не все в мире определяется экспериментами. Совсем-совсем не все. Даже в науке, как мы уже видели, он не является, ну, скажем так, единственным, очень важным, он является безусловным и постоянным условием приобретение научного знания. Как, скажем, наука базируется на теории эволюции, однако экспериментов поставить на эту тему, на этот предмет нельзя. Однако наука имплицировала, включила в себя вот это знание, как знание научное, даже не пытаясь проверить экспериментально. Или, скажем, определенный современной наукой возраст Земли, там некоторых горных пород, он тоже не может быть определен экспериментально, эксперименты нельзя поставить, но это имплицировано как научное знание и так далее. И есть вещи, которые в обычной повседневной жизни экспериментальной проверки не то что не поддаются, никому в голову не приходит эти эксперименты ставить. Человек просто верит, доверяет, а не проводит постоянно эксперименты. Вот с тем, в чем он, например, сомневается, или очень много знаний в повседневной жизни человек принимает на веру. И вот СМИ, она всегда, средства массовой информации, не всегда подхватывают именно вот этот такое поверхностное представление о том, что все решает эксперимент, хотя при ближайшем рассмотрении очевидно, что эксперимент решает только какую-то, вот, решает какие-то задачи в какой-то узкой с точки зрения полноты исследования мира, узкой возможности применения. И вот что мы в итоге в сухом остатке имеем? Во-первых, все, что делает современная наука, пытаясь оформить свое знание, оно оформляет его, как правило, в виде гипотезы. В виде гипотезы, которую часто проверить ну, не так просто, и время проверки требуется достаточно большое. И вот ищут, проверяют, исследуют, строят новые гипотезы. Но все-таки вот эти гипотезы в основном, но нам важна даже не гипотеза, которую часто, вот подхватывая околоцерковные круги, а то и попросту вообще к науке не имеющие какие-нибудь популистские круги подхватывают и выдают как уже за состоявшуюся теорию. Но нам даже не это важно. Нам важно, что гипотеза, как бы она ни формулировалась, она формулируется в рамках определенной парадигмы. То есть человек имеет некое представление о мире в собственном сознании, и вот перед ним находится некий набор разрозненных фактов, которые он исследует, некую область мироздания, есть разные данные приборов, датчиков и так далее, экспериментальных данных, источники наблюдений. Вот их надо, эти данные все разрозненные, их надо связать в некую закономерность. Им надо построить некую модель. Вот. И человек строит модель из того, что у него уже есть в голове. Из некой схемы о представлении о мире, и в этой схеме, которая уже вот есть в его сознании, он, исходя из этой схемы, пытается в рамках своего мировидения, он пытается объяснить некий набор фактов. Ну, для любого ученого это естественно. Но и, собственно, любой понимает, ну да, действительно, как иначе. Но в том-то и дело, что у человека может быть другая парадигма, другая схема бытия мира, просто может быть другая. И тогда эти факты, точно эти же самые эксперименты, те же самые данные, те же самые счетчики, те же самые цифири, он может объяснить совсем иначе. Все зависит от того, какая у него в голове схема бытия мира. Поэтому, скажем, человек, который верит в то, что мир сотворен Богом, он может научные знания объяснить таким образом. А человек, который не верит, что Бог есть, верит во что, ну, другое что-то, у него есть другая схема бытия, и в этой схеме он пытается, в эту схему, в эту модель он пытается встроить те данные, те новые открытия, которые у него есть. И, конечно, даже он пытается эту гипотезу, которую он сконструировал в рамках некой парадигмы, он пытается экспериментально каким-то проверить, но сам поставленный эксперимент, он его делает именно в пределах собственной парадигмы. То есть так, как он видит, он так и выбирает эксперимент. Если человек подойдет с другой схемой мироздания, с другой моделью в сознании Вселенной, другой моделью Вселенной в собственном сознании, он эти же факты будет проверять по-другому, и может получиться совсем другая гипотеза и совсем другое осмысление. То есть, на самом деле, важно понимать, не гипотеза формирует мировоззрение человека, а некое мировоззрение, уже сформированное человеком, в рамках этого мировоззрения, что мы называем парадигмой, человек пытается осмыслить некий набор фактов и выдвинуть некую гипотезу. Причем известно, что критериев для проверки правильности парадигмы в природе не существует. Ни в науке, ни в природе, нигде ее просто не существует. То есть это некий, так скажем, данный, некий факт, некий инструмент нашего сознания, некая картина, складывающаяся в нашем сознании. Так вот, проверить эту схему мы не можем. Можем в рамках этой схемы проверить некие данные, а саму схему, в рамках которой мы эту данные проверяем, мы проверить не можем. Поэтому получается, что это, как говорят ученые, историки методологии науки, это принципиально непроверяемая неоднозначность. Непроверяемая неоднозначность. То есть это всего лишь один взгляд на мир. В другой парадигме может быть другой взгляд на мир. Оно даже в рамках научного мировоззрения постоянно меняется. Скажем, с точки зрения, классической механики Вселенной выглядит так. Вот. Потом поменяли люди парадигму, поменяли мировоззрение в рамках неклассической механики. Мир выглядит несколько иначе. С точки зрения теории струн все выглядит иначе. С точки зрения, скажем, физики твердого тела, там тех принципов симметрии, которые изучают некоторые ученые, все выглядит опять-таки иначе. Просто это такая глубокая наука, о которой мы имеем смутное представление, и мы, простые обыватели, и те представители средств массовой информации, которые доносят до нас те или иные научные факты, знания, интерпретации, часто не только их популяризируя, просто искажая в соответствии с той схемой, с той моделью, с той парадигмой, которая находится в их собственном сознании. Поэтому еще раз повторю это слово. Все, что у нас есть в науке, модель, которую мы строим, это принципиально непроверяемая неоднозначность. Это не богословие так написало, это не я так придумал. Это, результат исследования принципов научной методологии, так как это делают обычные исследователи методологии без всякого, религиозного компонента. Просто они сами пытаются разобраться, то, что они знают о мире, это что? Это какое знание? А насколько может быть уверены, что мир, который мы себе сейчас более или менее представляем, насколько он действительно соответствует реальности? Вот чем занимаются современные методологи науки, к какому выводу они пришли. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.